Слово Благодати представляет серию проповедей по книге Неемии «Возрождение народа», часть 12, «Плоды покаяния», проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Книга Неемии. Мы сегодня коснемся 10 главы. И говоря о 10 главе, о том, какие события описаны в этой книге, я хотел бы несколько слов сказать по поводу общей темы. Мы уже, наверное, 11 собрание посвящаем тому, чтобы изучить эту книгу и получить благословение для каждого из нас. Когда мы открываем Библию, мы открываем ее не для какой другой цели, как только для того, чтобы эта книга стала источником духовной пищи. Мы говорим о том, что День Благодарения – это день славы Богу, день, когда люди воздают Богу славу. Вы помните эти слова Уильяма Брэдфорда, которые я только что прочитал, что этот правитель сказал о том, что пусть этот день будет днем славы, чтобы мы прославили Бога. Авраам Линкольн повторил эти же самые слова и сказал, что этот день для того, чтобы мы воздали славу Богу. Так вот, для того, чтобы мы были способны воздавать Богу славу, для этого нам нужно духовное питание. Лично нам. Лично вашему сердцу сегодня, моему сердцу. Если мы не позаботимся о том, чтобы это слово, эта Библия, данная нам Богом, стала для нас сегодня источником жизни, она останется для нас словом, которое просто прозвучит, но не окажет действия. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы сегодня могли сосредоточиться не только на том, чтобы понять интеллектуально то, о чем мы будем сегодня говорить, а для того, чтобы наше сердце способно было воспринять эту божественную истину, которая должна изменить нас сегодня. Мы сегодня должны уйти отсюда, с этого места, измененными. Если вы, встречаясь со Словом Божьим, если вы, представляя себя, действуя Слова Божьего, уходите после этого представления или этого общения со Словом, уходите неизмененными, то, скорее всего, это время потрачено почти что зря. Поэтому я хотел бы попросить каждого присутствующего здесь, чтобы сегодня каждый из нас мог обратиться к Богу мысленно, сердцем своим обратиться в молитве и попросить у Бога силы, чтобы Он нас сегодня изменил. Итак, говоря о книге Неемии, мы говорим о уникальном явлении, которое имело место в истории израильского народа, тогда, когда Бог произвел революцию в этом народе. Это действительно интереснейшее событие. Оно интересно не просто своим, так скажем, глобальным политическим эффектом, которое оно имело тогда. Этот текст интересен и важен еще потому, что Бог произвел чудо возрождения народа. Это редко случается. История мало знает ситуации, когда народ отступил от Бога, возвращался потом к Нему. Мы знаем отдельных личностей, которые переживали падение и потом восстанавливались. Но когда целый народ, отступая от Бога, причем отступая от Него так далеко, как это произошло с народом израильским, чтобы целый народ восстановился, это настоящее пробуждение, дорогие друзья. Это не просто поверхностное действие, это то, о чем мечтают проповедники. Это то, о чем молятся миссионеры. Это то, что является болью в сердце, желанием, стремлением любого пастора. Добиться того, чтобы народ действительно возродился верой к Богу живому. Это то, что переживал народ израильский в дни Неемии. Я думаю, что каждый из вас, наверное, испытывал такое положение, когда вы ощущаете какую-то сухость в вашей духовной жизни. Какой-то, может быть, знаете, блеклость, потеря яркости взаимоотношений с Богом. Если вы действительно верующий человек, если взаимоотношения с Богом вас волнуют, то, находясь или попадая в подобные ситуации, вы будете чувствовать себя неловко. Вы будете искать выход. Вы будете ставить вопросы, вы будете каким-то образом анализировать себя, анализировать то, что происходит вокруг, и задавать вопрос, что происходит. И как мне сделать, какой шаг нужно сделать для того, чтобы моя жизнь снова стала на вот эту гору, на эту возвышенность близких отношений с Богом. Мы уже говорили о нескольких составляющих, которые представляли собой вот это мощное действие, действие Божие в народе израильском времен Неемии. Хотел бы несколько слов только повторить. Перелистните несколько страниц. Восьмая глава. Восьмая глава, книга Неемии. Восьмая глава говорит о том, что после политического хода, после строительства стены, после того, что произошло с этим народом, так скажем, внешний эффект, который имел место тогда, после этого мы наблюдаем ситуацию, когда Ездра, священник, Неемия, правитель, созывают толпу людей, созывают всех. Созывают всех, и смотри, в течение 6 часов все, что они делают, они читают закон. Они читают Библию, и когда они читали Библию, то чтение слова произвело действие. Это слово произвело действие в сердцах людей, которые слушали тогда. Это действие было настолько могущественным, что люди, написано, плакали. Люди сокрушились сердцем. Почему сокрушились? Потому что они увидели, что их жизнь, она очень сильно отличалась от того, что они услышали, сказано было Богом им, этому народу. После этого написано, Ездра и Неемия собирают глав поколений, собирают старейшин и преподают им слово за словом, преподают им истины Священного Писания. После этого народ собирается, народ празднует праздник Кущи и приносит покаяние. То есть, посмотрите, две составляющих. Первое – это действие слова. Настоящее возрождение всегда начиналось и всегда начинается с действия Священного Писания. Все мнимые возрождения, видимые движения, которые иногда собирают тысячи, десятки тысяч людей, все они начинаются с эмоций, с популярности лидеров, которые ведут, может быть, с интересной музыки, которую предлагают. Сегодня очень популярно. Разные евангелисты, разные церкви строят свою работу или свое служение таким образом, чтобы дать народу то, что им нравится. Исходя с позиции того, что мы их привлечем эффективной музыкой, а потом мы им слово скажем и так далее. То есть самые разные варианты, которые принимают или применяют для того, чтобы произвести эффект возрождения. Или, если вы включите 24-й канал здесь, в Ванкувере, вы можете увидеть в передачах, которые показывают крусейды Бенни Хина, можете увидеть, десятки тысяч людей забивают стадионы. Они приходят туда по одной причине. Они ожидают или получить исцеление, или увидеть исцеление. То есть речь идет о том, что вот это мнимое возрождение или пробуждение инспирируется желанием увидеть чудо. Настоящее возрождение всегда начинается, рождается только от действия Священного Писания. Что действительно делает слово в вашей жизни? Следующий шаг – это слово должно приводить нас к сокрушению. Слово свято, оно представляет святого Бога, и мы грешны. Каждый из нас грешен. Если вы читаете Библию, оно вас не обличает, то, скорее всего, вы не так читаете. Скорее всего, у нас нет достаточного принятия авторитета Божьего Слова, что оно не производит действия в нас. Итак, это вторая ступень – покаяние. Сегодня мы будем читать 10 главу, в которой сказано о третьей ступени. Сказано о плодах покаяния. Мы будем читать 10 главу с 28 стиха и до 39. Будем читать стих за стихом. Но до того, как мы это сделаем, давайте я прочитаю с 38 стиха 9 главы. «По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших». Посмотри, дальше с 1 и по 27 стих перечисляются имена этих людей. «Приложившие печати были Неемия, Тиршафа». Тиршафа – это означает «правитель». «Неемия – правитель». Сын Галахии, Сидекии, и перечисляются имена. Вы знаете, почему это представлено было так детально? Потому что люди брали на себя персональную ответственность. Люди не боялись поставить свое имя. Люди предстояли перед Богом, и люди говорили, что да, вот мы лично, не просто мы народ, не просто мы в общем, не просто толпа, А мы лично, каждый человек ставил свою подпись, и каждый человек говорил, что да, вот это покаяние. Покаяние, которое имело место в нас сегодня, в наших сердцах сегодня. Это покаяние не просто слова. Это покаяние подразумевает определенные действия. Вы знаете, когда мы говорим о необходимости плода покаяния, мы можем вспомнить несколько текстов, которые говорят о том, каким образом духовная жизнь человека сопоставляется или измеряется плодом, который он приносит. Помните, когда Иоанн Креститель пришел для того, чтобы приготовить путь Мессии, когда он провозглашал Евангелие, когда огромное количество людей собиралось для того, чтобы его послушать, послушайте, что он говорит. Евангелие от Матфея. В 3 главе описана эта ситуация, когда проповедует Иоанн Креститель. Я читаю 7 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния“». Посмотрите, эти люди шли каяться. Иоанн крестил крещением покаяния. В этом была суть его крещения. Эти люди шли для того, чтобы покаяться. Но Иоанн почему-то не принял их покаяние. Иоанн не захотел, чтобы они имели место вместе со всеми людьми, которые пришли сюда, на это место, которые пришли для того, чтобы принести покаяние, принести свое сердце. Знаете, почему он это сделал? По одной причине. Он хотел показать этим людям, что настоящее покаяние действительно влечет в себе, влечет за собой или имеет в себе измененную жизнь. Он это сделал не для того, чтобы унизить их, не для того, чтобы насмеяться над ними, не для того, чтобы обозвать их как-то плохо. Он это сделал для того, чтобы показать им реальность. Он говорит им: послушайте, если вы действительно в своей жизни не производите плода, который говорит о том, что ваше сердце изменилось, какой смысл входить в эту воду? Все, что вы делаете, ваши действия похожи на хитрость змеи. Вот почему он говорит «порождение ехиднины». Ваши действия похожи на то, что вы хотите обмануть себя и Бога. И поэтому он остановил их, поэтому он говорит: знаете что, порождение ехиднины, пойдите и сначала плод покаяния совершите. Еще один текст, посмотрите. Евангелие Иоанна, 15 глава. Иисус Христос обращается к своим ученикам и говорит ученикам о сути своих взаимоотношений с ними. Евангелие Иоанна, 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал». Иисус Христос конкретно говорит, он говорит, что вы знаете, что вся вот эта затея с христианством, это не просто какое-то частное желание человека иметь какие-то взаимоотношения с Богом. Он говорит: если бы я вас не нашел, вас бы здесь не было. Но я вас нашел не просто для того, чтобы устроить вам прогулку по небесам. Я нашел вас для того, чтобы изменить вашу жизнь, изменить ее настолько, чтобы она была способна генерировать добрый плод. Именно эту картину мы наблюдаем в книге Неемии. Мы наблюдаем настоящее, истинное возрождение. Если вы хотите видеть настоящее возрождение в вашем сердце, в вашей жизни, пожалуйста, проследите, чтобы вот эта цепочка не порвалась, чтобы Слово Божие было воспринято вами авторитетно, и чтобы оно, действуя, привело вас к сокрушению и к покаянию. И чтобы на этом покаяние не остановилось, а чтобы покаяние действительно шаг за шагом начало изменять вашу жизнь. Я хочу вместе с вами посмотреть на несколько аспектов, которые представлены. Что значит изменить жизнь? То есть, когда мы говорим «измененная жизнь», когда мы говорим, что возрождение изменяет нас, что это значит? Что это значит? Мы прическу другую делаем или одежду другую начинаем носить? Или каким-то образом по-другому мы начинаем разговаривать или мыслить? Что конкретно должно произойти в вашей жизни сегодня, если вы хотите пережить сегодня в вашей жизни возрождение? настоящее пробуждение, возрождение ваших взаимоотношений с Иисусом Христом, с Богом. Давайте обратимся к этим текстам с 28 стиха, мы читаем. «И прочий народ», то есть перечислялись имена, много разных имен людей, которые подписывали вот этот документ, все вот эти люди и прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи, и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери, все, которые могли понимать». Я хотел бы остановиться на этом стихе немножечко. Посмотрите, какое первое действие, которое мы наблюдаем в среде Божьего народа в этот момент, в момент возрождения. Это первое действие связано с тем, что народ отделяется от нечистого. Народ освобождается от греховного в своей жизни. Ну, так скажем, что в жизни этих людей они стали абсолютно святыми? Наверное, нет. Скорее всего, нет. Почему? Потому что сколько мы живем на земле, столько мы будем привязаны к нашей греховной плоти. А наша греховная плоть несет в себе эгоизм, который является самым страшным грехом. И вот в чем. Что речь идет в данной ситуации, что люди прекрасно знали о грехах, которые у них были, и они освободились от всех тех грехов, о которых они знали. Самый первый грех, который имел место в этом народе, это их смешение с другими народами. Дело в том, что Бог дал в самом начале, когда Он только вывел народ израильский из Египта, в самом начале Он дал ясное указание. Он сказал им: смотрите, ни в коем случае не вступайте в связь с народами, которые вокруг вас. Почему? Потому что знал, что это неизбежно приведет к положению, когда эти люди вовлекутся в идолопоклонство. В этом была проблема. Вы помните, что погубило Соломона? Жены иностранные, которых он привел. Потому что он привозил жены из других стран, и он строил им дома. И в этих домах они строили маленькие алтари, чтобы молиться своим богам. И таким образом, потихоньку народ стал развращаться. То есть народ стал обращать свое поклонение от единого Бога, который открылся им, который вывел их из земли египетской, стал обращать свое поклонение в сторону иных богов. Это была основная проблема, почему израильтяне потеряли свое государство, почему они были уведены в плен. Вопрос заключается в том, что вот это указание Божие по поводу необходимости хранить себя чистым от осквернения с другими народами имело в себе очень практичную цель. Бог создал им условия, в которых они могли сохранить себя от опасности идолопоклонства. Речь идет о том, что когда мы говорим о нашем освящении, о нашем возрождении, это освящение и возрождение начинается с точки, когда мы сознательно отделяемся от греха. Подумайте о вашей жизни. Подумайте, что в вашем сознании сегодня вы понимаете, таким серым пятном стоит. Каждый из нас это знает. Каждый из нас осознает внутри себя, понимает ту точку, от которой мне нужно освободиться. Так вот, то, что сделали сыны Израиля, вы смотрите, и все, отделившиеся от народов иноземных, и посмотри, интересная деталь, интересный процесс этого отделения. Они не просто отделились в никуда. Написано, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию. То есть у нас есть только два варианта. Или мы живем и строим свои действия, свою жизнь в соответствии с принципами, унаследованными нами от народов, которые нас окружают. То есть от идеологии мира сего, которая в самых различных формах проявляет, вы знаете, особую настойчивость и проникает в сознание людей, живущих сегодня, проникает в сознание христиан. Или же мы отделяем себя и свое сознание от этих вещей, и наше сердце прилепляем к слову. Или же, если этого не происходит, Тогда иногда люди отделяют себя от одного греха только для того, чтобы прилепиться к другому. Другого варианта нет. Отделившиеся от народов иноземных к закону Божию. Итак, это первый шаг. Они принимают общее решение. В этом общем решении они говорят, что первое, что мы делаем, мы отделяемся от всех тех греховных аспектов, которые мы видим. Второй шаг, второе решение – это посвященность Богу или закону Божьему. 29 стих, посмотрите. «И пристали к братьям своим, к почтеннейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божьему, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его». Очень интересный текст. Текст, который детально говорит о многих-многих аспектах практических шагов возрождения. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас внимательно сосредоточил свое сердце, свой разум на деталях этого текста, для того, чтобы мы сегодня могли научиться тому, что Бог хочет нам сказать. Посмотрите, интересным образом они принимают решение. Они говорят, что первое, что мы делаем, мы отделяемся от греха. Мы не хотим, чтобы нами правили греховные мысли, чтобы нами управляли идолы иных народов. Мы освобождаемся от них. И мы освобождаемся, делая шаг к Божьему закону. То есть я посвящаю себя. Это очень важно. Несколько месяцев тому назад у меня была встреча с одним человеком, достаточно пожилым уже человеком, который прожил много, который видел много, он был одним из участников процессов, евангельских процессов в Советском Союзе, в становлении братства евангельского там, в бывшем Советском Союзе. Я ему задал такой вопрос. Я задал, как человеку опытному, увидевшему много, задал вопрос: брат дорогой, какие понятия или какие ассоциации возникают в вашем сознании, когда вы слышите фразу «русское евангельское богословие»? Он мне с такой горячностью ответил: я не знаю такой фразы, я таких понятий не знаю. Ну а что вы знаете? Я знаю дух русского братства. Хорошо. Что вы подразумеваете, когда вы говорите слова «дух русского братства»? Он мне ответил следующее. Я подразумеваю, немножко затруднился так с ответом, подумал, и говорит: я подразумеваю верность и бескомпромиссность. Очень хорошо. Действительно замечательное качество. Вопрос только следующий. Верность чему? Вот здесь этот брат немножко стушевался. Действительно, когда мы говорим о верности, мы должны иметь ясное представление, верность чему. В конце концов, мы пришли к выводу, что у него была верность линии братства, в кавычках. Верность какому-то общему положению, верность движению, верность чему угодно. Когда мы говорим о возрождении, друзья дорогие, мы говорим об одном незыблемом принципе, который существует. Этот принцип говорит, что наша верность, верность христианина, знающего Бога и желающего жить с Богом в тесном общении, его верность может быть только закону Божьему. И нам нужно иметь достаточно последовательности, достаточно мужественности, достаточно посвященности тому, чтобы наша жизнь действительно управлялась Словом Божьим. Когда мы говорим о практическом применении этого факта, мы часто сталкиваемся с разными интерпретациями, с тем, что люди говорят, ну, например, я приведу вам такой пример. Мне часто приходится иметь дело, консультировать семьи. Вот приходит жена и приходит муж. Когда я говорю о том, что им нужно жить по Слову Божьему, они так и говорят. Муж говорит, что да, действительно, нам нужно жить по Слову Божьему. И нам нужно позаботиться о том, чтобы первое послание Петра, 3 глава, с первых стихов были исполнены. Вы помните, что там сказано? Там написано: «Жены, повинуйтесь мужьям своим». И он очень сильно, казалось бы, обеспокоен выполнением Священного Писания. Он просто места себе не находит, потому что этот текст Священного Писания не выполняется. Жена не повинуется мужу. Разговариваю с женой, точно та же самая картина. Она тоже переполнена своей посвященностью Слову Божьему. И конкретно она хочет, чтобы в их семье исполнился другой текст. 5 глава, послание к Ефесянам, 25 стих, где написано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». И вот они настолько посвящены Писанию оба, что они утюгами кидаются дома, пытаясь заставить друг друга исполнить эти тексты Священного Писания. Так вот, это не есть посвященность Писанию. Посвященность Писанию начинается только тогда, когда жена поймет, что послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих, написан не ей. Когда она поймет, что ей нужно быть посвященной тому, что написано в 1 Петра, 3 глава, с 1 стихов. Вот это значит посвященность Писанию. Это значит посвященность тексту Библии, который, я верю, открывает правильный путь для меня. Вот что значит посвященность Писанию. Посмотрите, когда Неемия писал о том, что эти люди собрались и вступили в обязательства, смотри, с клятвой и проклятием. Интересные два слова. Эти два слова говорят о том, что они практиковали вот ту традицию, которая существовала в народе израильском. Если вы помните, когда у нас сейчас нет времени, откройте дома, пожалуйста, 28 и 29 главы книги Второзакония, и вы увидите, что там описано вот это клятва и проклятие. То есть благословение и проклятие. Там было две горы, о которых было сказано, что вот это одна гора благословения, и вот это другая гора, гора проклятия. В чем это заключалось, суть этого? То есть народ становился и перед Богом говорил: если вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти принципы будут исполнены, то придут на тебя благословения сии. Вы помните, да? Благословен ты будешь в поле, благословен ты будешь в доме, благословенны будут дети твои, благословен ты будешь в городе и так далее. И было проклятие. То есть речь шла о том, что если вот эти истины не будут исполнены, то тогда проклят будешь ты, проклят скот твой, проклята будет земля твоя, проклят будет плод чрева твоего и так далее. Вот что означало с клятвой и проклятием. То есть они собрались и они представили принятие этого закона по всем правилам, существовавшим или действующим тогда в то время, во время Ветхого Завета, во время народа израильского. И суть того, что они обещали, имела вполне конкретную форму. Это не была общая посвященность Писанию, это была конкретная посвященность. Посмотрите следующие слова. «И они вступили в обязательство с клятвой и проклятием». В чем заключалось это обязательство? «Поступать по закону Божьему». Заметьте, не знать закон Божий, не читать его иногда, не учить других закону Божьему. Они пообещали пред Богом, они сказали: «Я обещаю поступать по Божьему закону». Арифметика очень простая. Если вы хотите, чтобы ваше отношение к Священному Писанию действительно носили в себе характер оживляющей силы Божьей, нам нужно начать с этой точки. Нам нужно обратиться к Богу, и нам нужно просить Его, чтобы Он научил меня поступать по Божьему закону. Чтобы Он научил вас поступать по Божьему закону. Что значит «поступать»? В еврейском немножечко написано шире: «ходить в законе». То есть это значит принимать практические решения, основываясь на истине Священного Писания, а не на какой другой истине. Не на истине традиции, не на истине мира сего, не на истине того, что мне хочется, а поступать по закону. То есть когда я смотрю на принципы Священного Писания, я хочу понять их, я хочу, чтобы они меня сегодня сформировали, я хочу, чтобы они продиктовали мою жизнь. Независимо от того, будет ли это легко или трудно, независимо от того, что потребует это действие, я хочу поступать по закону. И это провозгласили люди. Второй элемент. Посмотрите, они не просто говорят о том, что они будут поступать по закону, они говорят о конкретности закона. Посмотрите, они уточняют: поступать по закону Божьему, который дан рукою Моисея, раба Божия. То есть, заметьте, это еще сужает, еще более конкретизирует факт, о котором они говорят. Они говорят, что вот по этой Библии, не просто по каким-то понятиям, которые существуют, не по каким-то преданиям наших народов, не по каким-то другим истинам или каким-то другим рассказам, которые существуют, мы хотим поступать по закону Божьему, данному рукою Моисея. Третий элемент, связанный с этой посвященностью Богу, это детальность закона. Посмотрите, они говорят, поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать, и исполнять. Смотрите, все заповеди, все уставы и все предписания его. То есть они говорят о конкретных аспектах, касающихся их жизни. Они говорят о том, что в Слове Божьем, которое перед нами, есть конкретные правила, конкретные принципы, которые нас сегодня касаются, которые сегодня регулируют нашу жизнь. Они призваны к тому, чтобы регулировать нашу жизнь. Поэтому они провозглашают и говорят, мы будем поступать по вот этому конкретному закону. Мы будем его изучать. Мы будем смотреть, мы найдем все принципы, мы найдем все, смотрите, заповеди, мы найдем все уставы и найдем все предписания. Для чего? Для того, чтобы исполнять их в жизни. Это действительно интересный процесс, который привел к тому, что вот эта общая посвященность, она в дальнейшем была истолкована в практических действиях. Итак, мы говорили о общем решении. Общее решение народа израильского, оно состояло из того, что народ израильский сказал, что мы отделимся от греха, и второе, мы посвятим себя Священному Писанию. Мы посвятим себя закону Божьему, и мы построим свою жизнь так, что этот закон Божий будет нашим руководителем, будет нашим практическим руководством для нашей жизни. Дорогие друзья, пока это не произойдет в нашей жизни, пока христианин сознательно не сделает этот выбор, пока он сознательно не поставит себя под это всесокрушающее действие Божьего Слова, у него нет шанса по-настоящему быть возрожденным, по-настоящему быть пробужденным, ощущать на себе реальность действия Священного Писания, действия Божьего Духа. Он так и будет продолжать, он так и останется христианином полуживым, буксующим на одном месте, христианином, который, вы знаете, казалось бы, движется уже очень далеко. Помните, рассказывали такую историю, как один человек в темноте запрыгнул в лодку и стал грести. Он греб очень долго. К тому времени, пока стало рассветать, он увидел, что, оказывается, он забыл отвязать веревку, которой эта лодка была привязана к причалу. Создавался мощный эффект того, что он плывет. И он греб очень сильно, греб, но он буксовал на месте, его что-то держало. Жизнь многих христиан похожа на вот такую буксующую на месте лодку. Казалось бы, эффект движения наблюдается, силы прилагаются, какая-то активность есть, но вся эта активность, она останавливается вот здесь, на этой веревке, которая держит этого человека. Так вот, для того, чтобы эти веревки оторвать, для того, чтобы действительно двигаться, для этого нужно, братья и сестры, конкретно нашу жизнь поставить под действие Божьего Слова в конкретных деталях, о которых оно говорит. Так вот, народ израильский во время Неемии, он не ограничился общей декларацией своей приверженности к Слову, он стал описывать конкретные сферы. Я хочу вам, дорогие друзья, дать совет сегодня. Если вы хотите действительно ощутить в своей жизни практическое действие Божьего пробуждающего Духа, если вы хотите, чтобы Слово Господне практически действовало в вас и в вашей жизни, ваша посвященность этому Слову должна найти правильные практические формы, детальные формы этого. То есть давайте посмотрим на свою жизнь. Давайте посмотрим на то, что в моей жизни сегодня нуждается в исправлении. Что я сегодня посвящу Богу. Знаете, это идет немножечко дальше, чем общее посвящение. Общее посвящение говорит, что я посвящу вообще. Помните, старая история. Один человек говорил, это было давно, где-то в России, где не было такой большой роли денег в то время, а в основном было имущество, так скажем, сельскохозяйственного такого плана. И один человек пришел в церковь и узнал о том, что один из братьев бедствует. Он говорит, если бы у меня было две коровы, я бы ему одну корову отдал. Вот. А сосед стоит и говорит, слушай, а у тебя же есть две свиньи. А я за свиньи не говорил. Вы знаете, речь идет не о том, что если бы в вашей жизни нужно было. Многие люди так говорят, если бы я был на месте этого брата, я бы поступил правильно. Если бы я была на месте этой сестры, я бы знала, как сделать. В том-то же дело, что Бог поставил вас не на место этой сестры, не на место этого брата, а Бог вас поставил на ваше место. И будьте добры сегодня найти, что в вашем месте вам нужно сделать, чтобы посвятить себя Господу. Это практичное выражение нашего следования за Иисусом Христом. Давайте посмотрим, что должны были сделать эти люди. Они только что построили город. Стены были разрушены. Они только что построили город, и они восстановили храм. Храм был восстановлен немножечко раньше, но служения в храме не было. Проблема, почему не было служения в храме, потому что люди не заботились о том, что происходит в храме. Вот поэтому народ израильский, восстанавливая свои отношения с Богом, дает практические, конкретные обещания. Посмотрите, в чем эти обещания выражаются. 30 стих. «И не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих». Первое. То есть они говорят, что мы действительно будем посвящать себя верности тому, чтобы пребывать в Священном Писании, пребывать в правильном отношении к Богу. Это действительно был сложный аспект в то время, потому что тогда уже интеграция, а точнее степень интеграции народа израильского в другие народности была достаточно велика. Они уже переплелись достаточно тесно, уже влияние народов, которые были вокруг, было большим влиянием. Для того, чтобы противостать этому влиянию, они должны были действительно посвятить себя этому и сказать, мы не будем отдавать своих дочерей и не будем их дочерей брать. То есть мы будем жить так, что даже тогда, когда это будет невыгодно нам, мы не будем смешивать свою жизнь с жизнью этого мира. Мы не будем ставить себя под влияние этого мира, чтобы этот мир не сформировал нас, чтобы он не принес идолопоклонство в нас, в нашу среду, в нашу сферу. Второе. Они не только посвящают себе чистоте жизни, они посвящают еще свое время Богу. Смотрите, 31 стих. «И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода». То есть речь идет о следующем. Дело в том, что Бог поставил для народа израильского один день, это субботний день был. Этот день специально был выделен для того, чтобы народ израильский пребывал в общении с Богом, чтобы читали закон, чтобы пребывали в покое, в молитве, чтобы пребывали в состоянии, когда они могут посмотреть на прошедшую неделю, взвесить себя, свою жизнь, сделать правильный вывод из того, что происходит в их жизни. Но потихонечку этот день, день субботний, превратился в базарный день. Почему? Люди не работают. Люди в субботу не работали, и это была хорошая возможность для того, чтобы народам, которые вокруг, привозить свои товары и торговать. И вроде бы казалось, седьмой день не работай, шесть дней работай, седьмой нет. Но это исполнение седьмого дня абсолютно не выполняло Божью цель, связанную с этим. Потому что люди точно так же теряли этот день в своей суете и не посвящали его Богу. И поэтому народ израильский говорит, будет время, которое мы посвятим Богу. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на те конкретные сферы, в которые вы ставите себя под удар того, что грех этого мира влияет на вас сегодня. Когда он заставляет вас делать то, что делают вокруг. Молодежь, может быть, вы учитесь в школе или в колледже, и вы знаете, что попадая в эту ситуацию, общаясь с этими друзьями, вы невольно ставите себя под удар, когда на вас влияют их настроения, их оценки, их ценности, которыми они живут. Это ваша обязанность. Если вы хотите действительного действия возрождения Божьего, вы должны сознательно посмотреть на то, где вы можете себя изолировать от этого проникновения нечестия и греха. Речь идет не о том, чтобы, попав в грех, исправляться. Да, это другая сфера. Речь идет о том, чтобы посмотреть и посвятить себя и сказать, Господи, я посвящу себя чистоте. Второе. Есть ли у вас практически посвященное время? Время тому, чтобы уделять Богу, уделять общению с Ним. Дорогие друзья, если вы не посвятите конкретно времени, у вас его не будет. У вас его просто не будет. Почему? Потому что мы живем в век, в котором нужно делать одновременно сотню разных вещей. И то не успеешь все сделать. За наше время конкурируют тысячи различных обстоятельств. Люди вокруг требуют нашего внимания, наша плоть требует нашего внимания, мир, который нас окружает, отвлекает наше внимание, дьявол тащит нас в самые различные стороны для того, чтобы захватить наше внимание. И таким образом мы находим себя в положении, когда если мы не отделили специального времени для общения с Богом, у нас его просто нет. У нас будет желание, мы скажем: «Господи, я хочу посвятить себя». Я видел таких людей, которые каждое воскресенье посвящают себе. Или еще лучше, каждый Новый год. Обычно каждый Новый год посвящают себя Богу. Посвящают себя тому, чтобы: «Господи, Слово Твое буду читать. Молиться Тебе буду регулярно. В церковь буду ходить регулярно». Но когда практически эти обстоятельства приходят в жизнь, вот тогда они хотят этого искренне. Они этого искренне хотят. Просто попадают в плен обстоятельств, когда, ну, невозможно. Но нужно сделать эту работу. Но никак я не могу, сроки поджимают, я должен ее сделать, я должен задержаться. Задержался на работе, пришел, здесь дома есть еще неотложные дела, которые нужно сделать. Сделал их, здесь позвонил кто-то по телефону, обязательно нужно с ним поговорить. Здесь дети пришли со школы, и им нужно уделить хотя бы чуть-чуть внимания. И потом приходит в 12 часов ночи в свою спальню, и уже никакое. Уже не до того, чтобы: «Господи, уже стал чуть живой на колени, пробормотал несколько слов, извиняясь перед Богом: Господи, ну понимаешь ситуацию. Ну никак невозможно больше, ну что еще можно было сделать?» Утром, за 15 минут до того, как уходить на работу, точно так же сполз с постели, в лучшем случае, пробормотал еще несколько слов молитвы, потому что страх-то Божий есть, как-то так хочется иметь с Богом отношения. На ходу выпил кружку кофе, съел бутерброд и помчался на работу. Это реальность, в которой многие христиане живут сегодня. Урок, мораль из этой истории: нам нужно посвятить время. Нам нужно позаботиться о том, чтобы встать на 15 минут раньше. Я знаю, что если бы у вас до того, как вы пришли на работу, был бы аппоинтмент с представителями, может быть, вашей страховой компании, которая должна вам деньги за ваш автомобиль, который ударили. Или, может быть, аппоинтмент с врачом, который должен вам сказать что-то очень важное, или вы должны какой-то тест сдать. Я уверен, что вы бы обязательно позаботились о том, чтобы завести 2, 3, 4 будильника, или, может быть, позвонить еще маме или бабушке, чтобы она вам позвонила в нужное время и вас разбудила. Скорее всего, так было бы. Но когда речь идет о том, чтобы мы могли поставить себя под влияние Священного Писания, здесь вроде бы мы хотим, вроде бы мы посвящаем себя, но это не доходит до практического посвящения времени. Братья и сестры, это очень важный аспект. Практически в своем расписании найдите время, представьте это время, которое вы посвятите Богу и только Богу. И вы будете знать, что это время отдано, оно не принадлежит больше никому. Это то, что сделал народ израильский. И еще несколько аспектов мы прочитаем с 32 стиха и до 39. «И поставили мы в себе закон давать от себя по 3 сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебопредложение, на всегдашнее хлебное приношение, на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля, и на все совершаемое в доме Бога нашего». То есть посмотрите, народ израильский посмотрел на то, что для того, чтобы служение осуществлялось, для этого нужно их практическое, конкретное, материальное участие. Треть сикля – это речь шла о определенной сумме серебра, определенный вес серебра. И каждый человек пообещал, что каждый человек будет приносить в храм на определенную цель. Это были определенные деньги, которые были посвящены только на функциональные нужды храма. Кроме этого, посмотрите 34 стих. «И бросили мы жребий о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе». То есть, посмотрите, речь шла о том, что в храме должен был постоянно гореть огонь. Для этого нужны были дрова. Посмотрите, интересная вовлеченность народа израильского. Они не только обещают деньги, они говорят, что мы еще будем лично работать. Мы распишем график, мы напишем, кто когда будет привозить дрова. Мы будем рубить дрова, и мы будем привозить, и мы обеспечим, чтобы огонь на жертвеннике не тух. Это еще один аспект. Посмотрите, деньги. Второй аспект. Личный труд вкладывали. Следующее, 35 стих. «И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам и служащим в доме Бога нашего первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со всякого дерева, и вина, и масла. Мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего». Остановимся здесь. Посмотрите, мы уже перечислили три фактора. Первый фактор – они приносили деньги, чтобы покупать всякую разную утварь для храма, чтобы храм функционировал. Треть сикля серебра с каждого человека. Второе. Они лично участвовали, посвящали свое время и свой труд, чтобы огонь на жертвеннике не тух. Смотрите, третье. Они говорят, что от начатков плодов своих, это еще одно постановление было в законе Моисеевом, чтобы от начатков того, что получал народ, лучшее приносилось в дом Господень. Заметьте, когда сегодня речь идет о народе Божьем, участвующем в материальном служении, сегодня говорят, ну, десятина – это старое понятие, это понятие Старого Завета, вот, и этим каким-то образом люди пытаются выйти из-под этого служения, из-под этой посвященности Богу. Давайте посмотрим. Мы уже перечислили три. Деньги, личный труд, начатки плодов. И посмотрите с 37 стиха. Середина стиха. «И десятину земли нашей левитам». Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой. Интересно, посмотрите, если мы посчитаем все это, деньги на содержание храма, на утварь храма. Следующее – личный труд, участие. Следующее – начатки плодов. И написано не только плодов, всякого первенца от скота, всяких, всего того, что приходило в дом. Плюс ко всему этому десятина. То есть, если мы скажем так, что праведность наша сегодня должна быть выше праведности фарисеев и книжников, выше праведности народов, которые жили тогда, достаточно, так скажем, солидная такая часть получается. Ну, по подсчетам некоторых специалистов по Ветхому Завету, речь идет где-то о 23%. Я сегодня встречаю многих людей, которые говорят, ну, к сожалению, мы не можем жертвовать церковь, потому что мы помогаем в Россию. Ну, конечно, это ваше право, и мы не можем заставить людей это делать. Но если мы посмотрим на то, каким образом люди заботились о церкви, о храме, о доме, о месте, где имя Господне прославлялось, посмотри, это включало в себя гораздо больше десятины. Это включало в себя действительно посвященность себя. И это возможно будет только при одном случае. Это возможно будет только при реальном, действительном посвящении. Посмотрите на ваш бюджет. Посмотрите на то, как вы подходите к трате денег. Безусловно, если у вас все программы, которые вы хотите осуществить, они настолько велики, что вам каждый месяц не хватает денег, и вы постоянно перегружаете свои кредитные карточки, 100% вы не сможете даже о 2% говорить. Но если мы поступим так, как поступает, как учит Бог, как поступает народ израильский, вот тогда речь будет идти о посвященности нашей жизни. Тогда речь будет идти не о десятине. Тогда речь будет идти не о каких-то знаете, церковных налогах. Я знаю, в некоторых церквях вводят церковный налог. Почему? Потому что нечем рент оплатить. Вводят церковный налог. То есть с каждого члена церкви там по 20 или по 25 или еще там по сколько-то долларов. Почему люди к этому приходят? Потому что нет посвященности сердца. Потому что сердца этих людей не посвящены тому, чтобы огонь на жертвеннике горел. Тому, чтобы дело Божие действительно осуществлялось.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!